Слава Богу, друзья! Сегодня, как уже напоминалось, хочется тоже вас приветствовать с такой фразой «Христос воскрес!» Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь, братья и сестры. Конечно, для нас, может быть, более православных, может, не самая привычная вещь. Знаете, у нас иногда у верующих так бывает, что один другому звонит и приветствует, там, «Христос воскрес!» Тот говорит, «Наш еще не воскрес!» Но слава Богу, что, знаете, Пасха и вообще события, которые мы будем вспоминать, и которые где-то уже кто-то сегодня вспоминает, оно не просто про события, оно не про какие-то яйца, не про какие-то куличи, но про то, что Иисус Христос воскрес, и Он не умер после этого, Он до сих пор воскресший. И Он вчера был воскресший, Он сегодня будет воскресший, Он завтра будет воскресший. И пусть Господь благословит, друзья, чтобы, знаете, наверное, эта идея, она жила у нас не просто раз в год и еще один раз, когда там братья поднимут, но чтобы на самом деле мы всегда жили с мыслью, что наш Бог, Он живой, наш Бог, Он сильный, наш Бог, Он велик, и этому Богу стоит служить. Сегодня я хотел бы вместе с вами поделиться, поговорить, наверное, я бы сказал, ну, не на самую простую тему. И в чем-то она будет перекликаться с тем, что говорил брат Никита. И эта тема, которую я обозвал так просто, я хотел бы сегодня поговорить о кризисе веры. И хотел бы сегодня рассмотреть на примере истории одного человека, который пережил этот кризис, которая описана довольно коротко, но тем не менее, которую мы можем для себя взять и чему-то научиться. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 11 глава, с 3 по 6 стих. Даже со второго стиха по шестой. «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат». Мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Потом прочитали историю о известном нам персонаже, Иоанн Креститель. И так получилось, что он попал в темницу. Попал по довольно простому поводу. Потому что царь Ирод, Ирод Антипа, который был главным в Галилее или царем в Галилее, предводителем, он, будучи в поездке в Риме, увидел жену своего брата и совратил ее. На что, собственно, Иоанн начал говорить, тебе не должно ее иметь, и ты неправильно поступил. И знаете, он, конечно, не стал там рассуждать о том, что это помазанник Божий, о том, что или что ему это следует. Он просто говорит, тебе не должно ее иметь. И за что он, собственно, поплатился. Ирод его в темницу посадил. Мы знаем, в дальнейшем в других Евангелиях описывается история, что явилось окончательным причиной, по которой Иоанн был обезглавлен. Но тот он оказался в темнице. И буквально пару глав назад, друзья, он там не был. Буквально пару глав назад он был успешным пророком. Но тут он оказался в других условиях. И очень интересно о том, что он слышит о том, что делает Иисус. И он посылает своих учеников спросить, ты действительно тот, кто должен прийти? Другими словами, он, скажем так, более корректно по-еврейски, используя эвфемизм, говорит, ты являешься Мессией или нет? И, наверное, этот вопрос звучал бы более понятно, когда он впервые узнал бы об Иисусе. И он впервые бы услышал, что есть такой пророк, который ходит, исцеляет, многие чудеса делает, и он просто поинтересовался бы, ты действительно являешься Мессией или нет. Но, братья и сестры, если мы читаем третью главу этого же Евангелия, то мы читаем о том, что Иоанн сам говорил о том, что Иисус является Мессией. И когда Иисус приходит к нему, чтобы креститься, он говорит: «Я недостоин развязать и обувь твою, мне должно тебя креститься». И он до этого говорил, будучи ведомый Духом Божьим, что за мной идет тот, кто больше меня. И он буквально перед всем народом говорил, что это Божий Сын. Это Мессия, который должен прийти, кого вы все ждете. Но проходит буквально 8 глав, и после этого он спрашивает у Иисуса: «Ты действительно тот, кто должен прийти или нет?» Парадоксально, друзья. Человек, который служил Богу, человек, который знал Бога, но вот он оказывается в таком положении, что он уже сомневается. И, братья и сестры, конечно, можно всегда было бы найти лазейку, что, может быть, Иоанн, что-то с ним не так было. Но, братья и сестры, давайте мы посмотрим, еще вспомним вообще, кем был Иоанн Креститель. Вот на основании той вот третьей главы, кем он был. Это, знаете, не просто был новообращенный человек, который, может быть, ему кто-то внушил, что приди к Богу, у тебя $1 000 000 будет. Он приходит, Бог $1 000 000 не дает, и вот он уходит из церкви. Но, братья и сестры, Библия говорит, что это был самый сильный Божий пророк. И более того, об этом говорит сам Иисус. Сам Иисус Христос говорит, что из рожденных женами не восставало большего пророка. Иногда, знаете, бывает, проповедники могут о себе думать, что они самые лучшие проповедники там, в церкви, на земле, в галактике. Но это они как бы сами о себе думают. А здесь сам Иисус говорит: из тех, кого женщины родили, не рождалось более сильного пророка. И более того, друзья, это был очень успешный проповедник, был очень успешный пророк. Потому что, когда мы читаем его историю, то там написано, что вся Иудея выходила к нему на проповедь. Более того, он проповедовал в пустынной местности. Представьте себе, люди со всей Иудеи готовы были идти в пустыню, чтобы послушать этого человека, этого пророка. У нас иногда бывает, людей сложно из одного конца города, из Каменной Горки сюда приехать. Если второй раз на вечерне, то все уже. А здесь люди, вот он настолько имел влияние, настолько был он успешен, настолько он пользовался спросом, что люди к нему готовы были вот со всей Иудеи, ни на метро, ни на троллейбусе, пешком. Готовы были идти, готовы были терпеть. Знаете, братья и сестры, вот как минимум с этого мы можем взять для себя интересные мысли, что то призвание, которое мы можем иметь в Боге, наше служение, оно не определяет, что мы не будем переживать какой-то кризис в нашей жизни. Мы можем быть самыми успешными проповедниками, самыми успешными, лучшими харистами, ты можешь помогать всем абсолютно вокруг, тебя готовы крайне прикладывать, потому что такой ты благословенный брат, такая ты благословенная сестра. Все могут подходить, чтобы ты за них помолился. Могут подходить, чтобы ты помог, мудрый совет дал. Друзья, что очень интересно, что это все не гарантирует, что твоя вера, она не переживет кризис. Иоанн вот такой вот великий Божий пророк. И при всем при этом вот настал у него сложный период в жизни. Когда он просто к Богу спрашивает: ты ли действительно такой, как я думаю о тебе? И более того, очень интересно, Иоанн имел откровение о том, что это действительно Божий Сын. Потому что мы, когда читаем эту третью главу, то там он крестит Иисуса, и там он видит, как Дух Святой сходит на него в виде голубя. И он слышит голос Божий, который звучит: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть представьте себе, друзья, он имел особенное сверхъестественное переживание Божьей славы, когда Бог конкретно свидетельствовал и говорил явным голосом о том, что это Божий Сын. И при всем при этом, друзья, по прошествии определенного времени он задается вопросами, а правильно ли я в тебя уверовал? Действительно, ты тот, за кого ты выдаешься. Это интересная мысль, друзья, что даже порой какие-то сверхъестественные переживания, то, как мы переживаем Бога в богослужениях, то, как мы переживаем Божью силу, Божью славу, мы хотим этого видеть. И это хорошо, когда мы к этому стремимся. То, что нам имеет близость Божия, и это нам во многом помогает, это нас во многом поддерживает, но это не гарантирует, друзья, что мы не окажемся в тяжелой ситуации. Это не говорит о том, что мы не окажемся в такой ситуации, когда всех этих переживаний духовных может не хватить. И знаете, братья и сестры, очень интересно, что то, как Иисус ему отвечает. Вот представьте себе на мгновение, друзья, что вы Иисус. Ну, братья, представьте. И к вам приходит Иоанн, и он спрашивает, ты действительно Божий Сын? Ну, что бы мы ответили? Ну, вы, скорее всего, ответили, да. Ну, довольно простой ответ. Да, я Божий Сын. Да, действительно, ты в правильную уверовал был в меня, не сомневайся. Но знаете, Иисус ему вот в этом ответе, в 4 стихе, в 5, в 6, слово «да» не стоит. Я прочитал эти стихи на греческом, там тоже не стоит слово «да» в оригинале. Но он просто говорит, интересно, просто расскажите Иоанну, что вы видите. И знаете, я хотел бы сакцентировать внимание прежде всего на второй фразе, которую он говорит. Он говорит, блажен тот, кто не соблазнится о мне. И это немножко странная фраза для нас. Вот мы читаем вот синодальный перевод, и у нас непонятно, что значит соблазниться, кого Иисус может соблазнить. Иисус – святой Бог. Но если правильно читать, то здесь написано, Иисус говорит в той форме, которая здесь описана в форме грамматики, Иисус говорит, блажен тот, кто не усомнится во мне. Блажен тот, кто не споткнется об меня. И это, братья и сестры, не очень воодушевляющий ответ. Представьте, вот Иоанн выдает свои сомнения, ты ли действительно тот, кто должен прийти, ты ли действительно являешься Мессией. На что Иисус, видя его сомнения, видя его переживания, он говорит, ну, счастлив тот, кто от меня ни разу не споткнется. Или другими словами, повезет тому, кто ни разу во мне не усомнится. И, братья и сестры, ну, это не очень воодушевляющая фраза. Это не очень воодушевляющий ответ. Можно было, как современные проповедники, да, верь, не сомневайся, доверяй все Богу и во имя Иисуса, во имя мое, эти стены падут, ты выйдешь на свободу, и все у тебя будет хорошо. А вот Иисус просто отвечает, блажен тот, кто не переживет это никогда в своей жизни. Переживание сомнений в Боге и непонимание Бога. Друзья, очень интересно, что если Иоанн в своей жизни, он прошел такие трудности, что он в какой-то момент просто перестал Бога понимать. Вот представьте себе, вот он имел представление, что должен прийти Мессия, и он увидел Мессию, он имел свидетельство Божие, но вот в какой-то момент он понимает, что он не может до конца ответить, это Бог или нет. Но, братья и сестры, вот что мы воодушевляющим можем взять для себя, это что если Иоанн Креститель переживал подобное состояние, когда ему было тяжело и ему был непонятен Бог, то когда у нас подобный кризис случается, то, братья и сестры, это норма. Нету в этом ничего плохого. Потому что у нас обычно, когда мы не понимаем нашу жизнь, когда, может быть, мы какие-то трудности, испытания переживаем в нашей жизни, мы не понимаем, почему Бог это именно допускает. У нас, может быть, не столько вопросов какой-то богословский. Господи, нам непонятно Писание. Мы задаемся, Боже, почему ты это допускаешь в моей жизни? Боже, почему я служу тебе, а ты вот так вот мою жизнь ведешь? Почему я надеялся, что моя жизнь, она будет устроена так и так, а проходят годы, а она не устраивается как-то? Господи, что ты делаешь? И, братья и сестры, вот Священное Писание говорит, что это, в принципе, это нормальное состояние. Как бы это парадоксально ни звучало. Мы иногда можем даже на себя думать, что это, ну, из-за недостатка моей духовности. Это из-за того, что я не до конца хорошо знаю Бога. А Писание говорит, а это естественное состояние, которое Бог почему-то, Он не объясняет почему. Он допускает в жизни каждого верующего то, как оно есть. И очень интересно, Он просто говорит, что расскажите Иоанну о том, что я делаю. Он говорит о том, что слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают. Я напоминаю, что у нас молитва за исцеление сегодня будет. Мы надеемся, что подобное будет что-то. Но знаете, Иисус в этом просто вот расскажите то, как оно есть. Он даже не говорит, это свидетельство о том, что и истина. Он просто рассказывает, расскажите мне, Иоанну, обо мне, о том, какой я есть. И как будто во всем этом, друзья, он оставляет для Иоанна место, чтобы, Иоанн, ты сам для себя реши. Я для тебя действительно Богом являюсь или нет? Очень интересно, друзья, что Бог ему не доказывает, не убеждает. Даже как оно обычно бывает, мы же пытаемся людей затянуть в церковь. И это правильно в какой-то степени, когда мы трудимся на то, чтобы люди получили спасение. Но мы иногда, знаете, готовы все что угодно, любые методы завлекать. В свое время было популярно, людей влекли там, гуманитаркой. Потом можем говорить о том, что приди, тебя Бог исцелит. Приди, в твоей жизни все станет хорошо. Там, может быть, если брат одинокий, там, парень одинокий, приди, здесь столько красивых девушек. Там. Можем любые средства использовать. А Иисус здесь просто говорит, вот я то, что делаю, я буду это делать. И смотри то, как оно происходит. Братья и сестры, парадоксально вообще, что Иисус так вот как будто без какой-то доли эмпатии или сочувствия, как будто ему немножко, ну извините, все равно на Иоанна. И может задаться вопрос, Господи, если тебе вот на своих служителей все равно, неужели ты также обо мне не беспокоишься? Неужели тебе также все равно на то, что происходит в моей жизни? Ответом является нет, друзья. Но вот есть определенные процессы, которые Бог допускает в нашей жизни, которые являются кризисами. Когда не все так просто бывает. Когда то, как ты идешь за Богом, и то, как ты Бога понимаешь, оно ходит в конфликт с тем, что есть на самом деле. Потому что, друзья, ну, если мы будем честны, если мы будем внимательны к Священному Писанию, несмотря на то, что Иоанн Креститель проповедовал стопроцентную истину, но он не до конца знал Бога, то, как есть. Он говорит, покайтесь, его приблизило Царство Божие. И это истина, потому что с этих же слов свою проповедь начинает Иисус Христос. В 4 главе Евангелия от Матфея он приходит по Галилее и говорит, покайтесь, его приблизило Царство Божие. Он очень важные мысли говорил, которые были чужды для того времени, о покаянии, о скором суде. Но, братья и сестры, к сожалению, в его сердце не было понимания Евангелия. Он не до конца знал Бога. Он знал Бога ровно до той степени, чтобы ему правильно возвестить Божий приход. А приходит Бог, и он дополнительно открывает свою благодать, он дополнительно открывает то, какой он. И знаете, вот он говорит о том, что про Бога, о том, что вот же секира при древе лежит, и вот он пойдет там и срубит там, и соберет там пшеницу, сожжет огнем неугасимым. Приходит Иисус, у него топора нету в руках. Приходит Иисус, и суд почему-то не начинается. Приходит Иисус, почему-то к нему и тянутся люди, и он их там исцеляет. Мертвых там воскрешают, почему-то прокаженные очищаются. Но это не то, что Иоанн проповедовал. Иоанн проповедовал саму суть о том, что мы все подвержены греху. Если мы не исправимся, нас суд ожидает. Но приходит Иисус, и Он то же самое говорит. Да, вы грешные, да, будет суд Божий. Но Он дополнительно говорит, вот есть Я, ваш Спаситель. Но то, поскольку этого не было до конца в понимании Иоанна, у него кризис, у него непонимание. Господи, а ты ли действительно тот, какой я проповедовал? И, братья и сестры, точно так же может быть кризис в нашей жизни, когда мы, может быть, до конца Бога не понимаем в силу разных каких-то причин. Когда, может быть, наши ожидания от Бога, они разбиваются от действительности, и мы переживаем вот этот период, Господи, ты ли тот, в которого я уверовал? И что интересно, что в этот момент Бог не бросается нас, утешаясь. Не все хорошо, ты, все нормально, там, успокойся. Но задаемся вопросом, почему так оно бывает? Ответ довольно простой, если мы порассуждаем, что кризис, который происходит в нашей жизни, это период, когда Бог формирует что-то лучшее в нас. Когда ты не понимаешь Бога или не до конца правильно Его понимаешь, а приходит Бог и показывает, какой Он есть на самом деле. И это тот процесс, которым, друзья, мы можем узнать Бога, какой Он есть на самом деле. И Бог подобные вещи допускает, когда мы разочаровываемся в каких-то своих пониманиях, разочаровываемся в каких-то своих ожиданиях, лишь с одной целью, что мы могли просто принять, узнать, какой Он Бог на самом деле, и принять Его таким, какой Он есть. И это, по сути, друзья, как бы это ни было бы странно, но это то, что Иисус вот сделал я с Иоанном. Он просто говорит, расскажите Ему о том, что я делаю. И, друзья, что мы можем делать, когда есть у нас кризисы в нашей жизни? Друзья, мы можем просто максимально постремиться к тому, чтобы узнать, какой наш Бог на самом деле. И, друзья, кризис нашей жизни или переживание – это не то, что решается просто вдохновенной эмоциональной проповедью или сильными словами с призывом потом, кому тяжело, выходите сюда, в жизни все будет хорошо, после этого вы пойдете свободные, радостные. Но есть определенные процессы, друзья, которые Бог просто допускает, который требует времени, как бы это ни странно ни звучало. И это подобно, друзья, тому, как Бог начинает, как садовник, он начинает обрезать дерево. И знаете, он обрезает что-то ненужное, что он решает, что этому дереву вот в этом сезоне оно не нужно. Но это не говорит о том, что сразу же после того, там, на следующий день на месте, где была отрезана старая ветка, выросло несколько новых. Это определенный процесс. Когда Бог, Он начинает трудиться над человеком. Когда Бог, Он что-то совершает. И что-то Он явно совершал в сердце Иоанна. И мы не знаем до конца. Когда-то мы придем туда на небе, на небо, и мы встретимся с Ним. Но мы видим подобные истории в других местах Священного Писания. Мы уже сегодня слышали про Иова, когда тоже он переживал определенный кризис, когда Бог что-то делал в его сердце. Когда он понимает, что он Бога не до конца понимает, и Бог над ним работает через это. И он просто в конце, видя Бога, он говорит, я говорил слова без смысла. Причем при этом, при том, что Бог говорит, ты говорила мне лучше, чем твои друзья. Это очень интересно, друзья, братья и сестры. И хотим мы того и не хотим, мы не избежим того, что происходит в нашей жизни. Но есть определенные вещи, которые мы просто можем для себя принять, которые помогут, грубо говоря, наш кризис пережить. Это которые я просто хотел бы подсветить. Они могут быть разные. И я скажу, друзья, наверное, вы, переживая какие-то кризисы в своей жизни, тяжелые времена, вы сами можете какие-то советы, рецепты дать. Но то, что я вижу в Священном Писании, по крайней мере, можем вещи подсветить, прежде всего принять то, что кризис или непростое время, непростой период жизни, он требует, занимает определенное время. Время, когда тебе все, что остается, ты можешь просто ждать, что Бог делает в твоей жизни. И, братья и сестры, иногда нам нужно очень принять для себя мысль, что то, что Бог допускает в жизни, оно не всегда про то, что тебе что-то нужно делать. Оно про то, что Бог что-то делает в тебе. Бог меняет обстоятельства, чтобы в тебе что-то менять. Бог меняет обстоятельства, чтобы тебя чему-то научить. Бог меняет обстоятельства тому, чтобы тебя к чему-то подготовить. Различные причины, но это Бог делает. И мы не можем порой это время просто ускорить, просто на основании того, что Бог определяет этот процесс взращивания. Мы не можем ускорить свой рост. И мы говорим, что вот детям, что нужно хорошо кушать, чтобы вырасти. Но мы не можем ребенку скормить 5 килограмм курицы, чтобы он вырос на 10 сантиметров. Он вырастет, но в другом направлении. Братья и сестры, точно так же Бог определяет для нас определенные процессы, которые мы можем порой просто принять и просто держаться. По какой-то причине вот Бог допустил в жизни Иова, что вот это переживание, оно определенный процесс заняло. Не просто вот Иов получил проказу, воззвал к Богу, на следующий день Бог пришел и исцелил его от этой проказы, и детей дал им новых, и восстановил вообще все, что у него было. Какое-то время проходило. Какое-то время было в жизни у Авраама. У тебя почему-то нету детей, почему-то ты идешь непонятно куда. Все у тебя было хорошо в этом Уре Халдейском, почему-то Бог тебя ведет. И почему-то это заняло не год, не два, не три. 25 лет прошло. Братья и сестры, почему Бог допускает определенные времена, сроки в нашей жизни, мы не знаем. Это его прерогатива. И почему он допускает нас, когда мы уже вроде у Бога знаем, когда мы за Богом идем? Мы видим, почему-то он допустил это в жизни у Иоанна, самого великого Божьего пророка. И почему-то, значит, он вправе решить так делать в нашей жизни. Эти следующие мысли, которые мы можем для себя взять, это то, что очень важно, когда мы проходим трудное время, не стесняться признать свою неправоту. Потому что, знаете, в такие периоды жизни Бог нам показывает, что мы что-то неправильно понимаем. Или Он показывает, что мы где-то неправильно на что-то рассчитываем. И это можно увидеть на примере того же Иова, который в конце, после всего, когда он Бога выслушал, говорит: «Я раскаиваюсь перед тобой в прахе и пепле». Божий человек, про которого Бог говорит, самый праведный человек, который мог бы на любого из нас, братья и сестры, ткнуть пальцем и сказать: «Я праведнее тебя». И он был бы прав, потому что Писание об этом говорило. И при всем при этом великий Божий муж, он не стесняется пред Богом признать, что да, я что-то не до конца неправильно понял. Но, братья и сестры, это порой, я скажу, очень бывает сложно нам, верующим, так сделать. Когда ты уже 10, ты 20 лет идешь, ты думаешь, что ты очень хорошо знаешь истину, ты готов за эту истину там с кем-то драться, там, за истину, может быть, там, крестовые походы, скучаешь по тем временам, потому что ты очень хорошо знаешь, как оно должно быть. А тут Бог что-то допускает, и оно допускается просто потому, что ты что-то не до конца правильно понял. Или у тебя неправильные ожидания от Бога. И, друзья, очень важно просто в какой-то момент признать: Господи, прости, не прав я. Может быть, какие-то вещи, за которые ты со служителем спорил, там, с пастором, а Бог допускает, что тебе нужно, приходится увидеть, что ты неправильно что-то понимал. Ты спорил, там, например, за то, почему в твоей жизни какие-то болезни происходят, и ты не допускал мысли, что, может быть, ты чем-то не прав в вопросе своей христианской жизни, хождения за Богом. Тебе пастор на это намекнул, ты с ним поругался из-за этого. Иногда очень важно просто признать: да, я не прав был. Братья и сестры, когда мы податливы Богу, то Богу гораздо проще с нами работать. С одной стороны, мы не можем ускорить тот кризис, который есть на жизнь, но, друзья, мы всегда можем его замедлить. Потому что народ израильский, он не мог пойти в пустыню быстрее. Но он сделал так, что они шли эту пустыню медленнее. И вот когда мы, друзья, Бог над нами производит свою работу, очищает нас, мы видим, что что-то внутри нас всплывает, нас где-то веры не хватает, нас любви не хватает. Насколько быстро мы перед Богом признаем, скажем, Господи, да, не прав был, помоги мне, пожалуйста. Тем самым Богу будет гораздо проще работать над нами. И знаете, последняя мысль, которую я скажу, которая нам очень важна, это продолжать верить Богу, даже тогда, когда ты его не понимаешь. Знаете, очень интересно, что Иисус далеко не... Были моменты, когда он не заботился о том, чтобы быть понятным людям. Есть другая история в Евангелии от Иоанна, когда он начинает говорить про вопросы хлебопреломления. И он, знаете, немножко так загадочно говорит о том, что если не будете есть там плоть мою, пить кровь мою, там не сможете быть моими. И очень интересно, там написано, что после этого многие его оставили. И он поворачивается к ученикам своим и говорит, а вы меня не хотите оставить? Но очень интересно, Петр говорит, Господи, а куда нам идти? У Тебя есть глаголы вечной жизни. Другими словами, Господи, куда нам идти? У Тебя слова, которые о вечной жизни говорят. Там вместо глагола, непонятно почему глагол, но там слово стоит рема, которое говорит, слово говорящее. Жизнь человека. И вот Петр говорит, Господи, ну, нам непонятно, но понимаю, что у Тебя есть жизнь вечная. Поэтому мы, может быть, Тебя не понимаем, но мы готовы за Тобой идти. Потом они многие вещи уразумели. Потом апостол Павел, он дает обоснование, как вообще должно все это происходить, касательно целого богословия, вопроса причастия. Потом это все стало понятно. В моменте ничего не понятно, но апостол все равно продолжает идти за Иисусом. Друзья, в такие моменты, когда тебе тяжело, в такие моменты, когда почему-то в твоей жизни все рушится, то, в чем ты был уверен, может быть, ты ожидал, что твоя жизнь пойдет по одному пути, а она пошла по другому, и тебе непонятно. Тебе непонятно, почему Бог обещал, что благословение будет, а это благословение почему-то не приходит. Друзья, очень важно просто продолжать идти за Богом, вопреки всему. Тот же Иов, непонятно почему, но да будет имя Бога благословенно. Братья и сестры, мы будем заканчивать. И вот эта тема кризиса, это, конечно, не та тема, которую мы можем сказать, давайте мы сейчас сильно помолимся, и у нас все станет хорошо. Но это тот процесс, который Бог делает в нашей жизни. Может быть, у кого-то сегодня его нету. Будет позже. Может быть, ты сейчас проходишь. И, скорее всего, возможно, он не решится сегодня или завтра. Но, братья и сестры, он решится. Это не говорит о том, что ты плохой. Это говорит о том, что Бог что-то захотел сделать лучше в твоей жизни. И если он допускает это в жизни Иоанна, я скажу, порой какие-то трудные моменты Бог больше допускает в жизни людей, которые с Ним ближе, на основании того, что они способны, вопреки всему, продолжить за Ним следовать. И Бог видит, что Он может из этих людей сделать что-то лучше, что-то более совершенное. То, братья и сестры, давайте мы вот на примере Иоанна, если такое вот состояние было у него, на все кризисы нашей жизни, мы посмотрим не с позиции того, что у нас что-то плохо все идет. Это мы посмотрим с позиции того, что Бог нас не оставил. Это значит, что Бог просто трудится над нами, и Он делает что-то лучшее, и по прошествии времени у нас станет что-то лучше. Мы лучше Бога узнаем, мы станем лучше Ему служить, Божьи благословения, они придут вовремя, они придут тогда, когда нужно. И просто постараемся доверяться за Богом, доверяться Богу, держаться. Постараемся быть максимально податливой глиной, как мы уже сегодня слышали, чтобы Богу было проще с нами работать. Но, друзья, пройдет время, Божья работа, она закончится. И то, что было до этого куском глины непонятной, станет прекрасным Божьим сосудом. То, что этого было каким-то безобразным деревом, кустом, пройдет время, после всех обрезок станет прекрасное дерево, которое сможет кормить всех. Поэтому, друзья, давайте мы просто помолимся, чтобы Господь помог нам держаться за Него, чтобы Господь помог нам искать Его, помог продолжать быть верными Ему вопреки всему, и чтобы то время, которое происходит в нашей жизни, оно послужило нам во благо. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за это время, которое Ты нам сегодня даешь. Господи, что мы, Боже, можем быть в Твоем присутствии. Мы можем вникать в Твое Слово, Господи. И, Боже, я прошу, помоги нам посмотреть нашу жизнь, Господи. Может быть, кто-то сейчас проходит не самый простой период, Господи Боже, в своей жизни, Господи, какой-то кризис, Господи, где, возможно, его понимание, Господи Боже, его мнение, они что-то разбиваются, Отец Небесный, и то, как он идет, Господи Боже, не дает ему, Отец Небесный, удовлетворения в жизни, и он не понимает, почему именно так, Господь. Я прошу, благослови нам во всем этом, Господи, увидеть Тебя, Господи Боже. Увидеть Тебя, Господи, какой Ты есть на самом деле. Помоги нам во всем этом приложить усилия к тому, чтобы нам, Господи, стать ближе к Тебе. К тому, чтобы нам узнать Тебя, Господи, чтобы мы, возможно, пересмотрели какие-то свои интересы в жизни, направления, Господи Боже, что-то допущено, потому что мы уже давно перестали Тебя искать, Господи Боже, и наше христианство, оно просто свелось к привычке какой-то, Отец Небесный. Я прошу, благослови, чтобы, несмотря ни на что, Господи, нам продолжать, Господи, доверяться Тебе. Несмотря ни на что, Господи, когда, возможно, мы Тебя не понимаем, Господи, когда, Господи, нам непонятно, почему наша жизнь, она где-то разваливается, Отец Небесный, какие-то неудачи происходят. Я прошу, помоги нам все равно, Господи, видеть Тебя, как святого Бога, Господи, за которым стоит идти, Отец Небесный. Помоги нам быть податливыми Тебе, Господи Боже, быть терпеливыми, Боже. И, Господи, если Ты где-то открываешь, что мы не правы, Господи Боже, что мы где-то что-то неправильно понимали, что мы где-то неправильно что-то двигались, Господи Боже, мы неправильно относились к нашим братьям и сестрам, Господи. Нам быть податливой глиной, Господи Боже, быть податливой на те обрезки, Господи, Отец Небесный, чтобы свою работу, Боже, Ты смог совершить, Господи Боже, и это принесло благословение, Господи Боже. Из нас вышел этот годный сосуд, Господи Боже, из нас вышло это доброе дерево, Господи Боже, которое Ты смог бы очистить, Господи, и которое принесло много плода, Отец Небесный. Я прошу, благослови, Господи Боже, Ты знаешь, Господи, те, Господи, кого, может быть, то изнемогают, Господи Боже, кому тяжело, Господи. Я прошу, Боже, пусть Твоя поддержка и Твоя сила, она будет сопровождаться. Мы понимаем, Господи, мы люди зависимы от Тебя, Господи. Мы без Тебя не способны пройти никакие трудности, испытания. Поэтому я прошу, будь поддержкой для нас, Господи, чтобы это время, оно принесло нам благословение, Боже. Тебе, Господи, пусть будет все слава, хвала во имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.